Оказавшись на широком причале, он осмотрелся. Смешно, но в чем-то подводная база крайне походила на неизмеримо уступавшее ей в размерах, но совершенно схожее по предназначению логовище моряков Токеранга. Широкий пирс, длинная шеренга служебных помещений, складов и жилых домиков, над головой гирлянды светильников. Ну, ничего удивительного. Предназначение, вот именно, схожее до мелочей. Величественное было зрелище, надо признать. Огромное подземное озеро, ярко освещенное неисчислимым множеством прожекторов и фонарей, могучая субмарина у пирса. Как Сварог и надеялся, автоматика работала безукоризненно. Скорее всего, некие датчики засекли всплывший на поверхность объект, и тут же включилось освещение. Вероятнее всего, создавшая базу держава, неизвестная ему по названию, господствовала в этой части океана в те незапамятные времена. Не похоже, чтобы здесь опасались вторжения, в противном случае не свет бы зажегся, а сирены взвыли, поднимая тревогу. Он оглянулся на притихших сподвижников, подавленных всем этим подводным великолепием и размахом, держались кучкой, поглядывая по сторонам не то чтобы со страхом, но с некоторыми опасениями. Люди в такой одежде, с саблями на боку и кремневыми пистолетами за поясом, были, конечно, насквозь неуместны на этом причале рядом с грандиозной красавицей-субмариной из другого времени. Но прежние хозяева исчезли несколько тысяч лет назад, и это богатство не должно остаться бесхозным, да и претензий никто не предъявит. «Гляди веселей!» — браво прикрикнул он, нарочно ступая шумно. Его Величество король Арира, подозрительно озираясь, буркнул: «А если тут эти, не к ночи будь помянуты?» «Перебедуем», — сказал Шидарис, выдвигаясь вперед. «Видывали мы лилипутов и покрупнее». Ни малейшего шевеления вокруг, ни единого постороннего звука, только шум их собственных шагов. Воздух вовсе не казался на вкус затхлым, а строения выглядели так, словно их поставили позавчера. Ни одна лампа над головой не мигала и не выказывала намерений перегореть. Мимоходом Сварог вернулся мыслями к той самой загадке. Как именно Тагаран собирался управиться с субмариной, если предположить, что он о ней что-то знал? А ведь, похоже, знал. Полагался на интуицию искусного мастера? Или тут таится что-то еще? Самонадеянный все же тип, с дерзким полетом мысли. Надо будет потолковать потом с ним по душам, авось удастся приспособить к каким-то полезным делам. На лодку и в самом деле был перекинут трап с поручнями из канатов и аккуратными ступеньками из тесанных реек, набитых на широкую доску. Овальная дверь в боку рубки распахнута наружу. Сварог медлил. Не то чтобы он чего-то опасался. Неужели так просто? Осталось подняться на борт. Не верится прямо, слишком будничным кажется воплощение в жизнь мечтаний, надежд и смелых догадок. И он шагнул на трап, переборов некие внутренние препоны, которым у него не было точного названия. «Дзан!» Сварог невольно отшатнулся. Нечто вроде широкого турникета метро, выскочив с двух сторон из притолоки, перегородило вход почти целиком, оставив вверху и внизу неширокое пространство, куда взрослый человек все равно не сумел бы протиснуться. По всему проему овальной двери размеренно замигали алые огоньки, Слева выдвинулась пластина размером с книгу, и приятный женский голос, в котором, однако, сразу чудилось нечто механическое, сообщил: «Вахта отсутствует. Признаков боевого дежурства нет. Согласно регламенту, проход на судно разрешен только лицам с соответствующим допуском. Просьба ввести таковой, если вы им располагаете». Вот и поганый сюрприз, которого он подсознательно ожидал. Турникет не выглядел особенно прочным, но Сварог подозревал, управиться с ним голыми руками и саблями окажется непросто, и не в турникете дело. 100 шансов из 100 за то, что в случае попытки беззастенчивого разлома электроника преподнесет очередные сюрпризы. Вряд ли по ним хлестанет что-нибудь вроде спаренного пулемета, скорее отключатся жизненно важные системы, и субмарина превратится в бесполезную громаду железа. Это гораздо вероятнее и надежнее. А пулеметы-огнеметы крайне несерьезно, идеально подходят для охраны какого-нибудь наземного склада, но тут... Крышка похожего на книгу предмета откинулась, и зажегся зеленоватый, продолговатый экранчик, под которым Сварог увидел ряды черных кнопок с белыми буквами и цифрами. Захотелось взвыть от бессилия и столь жестоких шуточек судьбы. Найти желаемое, жизненное необходимое не для него лично, а для всего этого мира, и оказаться не в состоянии им воспользоваться. Он понурился, уронив руки, и едва не взревел от радости. Как обычно и случается в подобные минуты с загнанным жизнью в тупик человеком, мозги работали с невероятной четкостью, словно безотказный ревноган. Сварог вспомнил моряцкий санаторий в Хельстаде и содержимое бювара штандарт-навигатора. Среди прочих бумаг, удостоверений и бланков нашлись тогда 2 глянцевых картонки с цветными полосками и циферно-буквенными кодами. 1 украшена силуэтом корабля, 2 — подводной лодки. Учитывая, что штандарт-навигатор, по всем прикидам, был на флоте важной персоной, терять в конце концов нечего. Совершенно. Вспомнив код, он протянул руку, тронул пальцем чуть шероховатую клавишу, и она легко подалась, ушла в панель до краев. На зеленоватом экране загорелась соответствующая буква. Так-так-так. Закончив, он отвел руку и без нужды взялся за пояс, чтобы никто не заметил, как подрагивает рука. Прошло не менее столетия исполненного бездумного оцепенения, прежде чем женский голос с ничуть не изменившейся интонацией сообщил: «Допуск действующий, вход разрешен». Турникет моментально исчез, огни погасли. Губы Сварогу покривила горькая ироническая усмешка. Для безмозглых машин словно и не было этих 5000 лет, и слава богу, слава богу. Чистейший коридор с полукруглым потолком, все выложено металлическими, вроде бы алюминиевыми панелями. Сварог давненько видывал в последний раз алюминий и оттого не мог определить толком. Неяркий свет ламп дневного света. Тишина. «Задрайте кто-нибудь дверь», — бросил он, не оборачиваясь. «Вряд ли это сложно». Командный пункт на земных подводных лодках располагался, насколько он помнил, в рубке. Следует ожидать, что и здесь. Нажим на ручку, дверь подается мягко, бесшумно. Дверь без единой таблички или хотя бы номера. Нет, не похоже. Обилие компьютеров с погасшими экранами, столов с картами, каких-то толстых книг, скорее штурманская. «Ну-ка, вторую». Вот теперь он был там, где и следовало обосноваться в первую очередь. Большая комната в форме полукруга. Четыре черных кресла, окруженных пультами и экранами. Одно из них чем-то отличалось от остальных. Чуть побольше, чуть помягче. Металлические детали не белые, а светло-золотистые. Рассуждая логически, решительно шагнув вперед, Сварог опустился в это кресло. Что-то мешало, тыкалось в бок. Ага, абордажная сабля. Чуть сконфуженно, словно прежние хозяева субмарина могли его сейчас увидеть, Сварог стянул перевязь через голову и бросил саблю на пол. Положил руки на пульт. Уже не в первый раз его прошило, пронизало насквозь, словно порыв ветра, это непередаваемое словами ощущение. Теперь он умел. Странная компания почтительно выстроилась за его спиной, затаив дыхание. Кто-то шумно отдышался и тут же, судя по звуку и подавленному ойканью, получил чувствительно локтем в бок. Умение и доскональное знание опять-таки не одно и то же. Можно сказать, он освоил лодку примерно наполовину. Чтобы разобраться в остальном, одних безукоризненно работавших заклинаний было мало. Нужно изучить память компьютеров, справочники, которые здесь наверняка найдутся. Но этим можно заняться и потом. Того, что он уже знал, было достаточно, чтобы, не мешкая, прийти на помощь капитану Зо. Он тронул несколько клавишей. Тот же бесстрастный женский голос докладывал, что машинной вахты нет на месте, что вахты боевой части 1 нет на месте, как и вахты боевой части 2, боевой части 3, что штурманская группа на вызов не отвечает, что центральный пост молчит. Но все эти безрадостные рапорты уже не могли испортить радости. Женский голос всякий раз интересовался, не желает ли командир перейти на автоматическое управление данными подразделениями, замкнуть все на себя. И Сварог, легко догадаться, всякий раз именно этого и желал. Он уже понял, что этой подводной громадиной в состоянии управлять один единственный человек, лишь бы знал, чего конкретно хочет, и умел нажать нужные клавиши и вслух отдать нужные приказы. Поразительная техника. И прежде чем нажать очередную полусферическую кнопку, он вновь подумал с горечью: как же так вышло, что создатели этой фантастической и грандиозной машинерии в одночасье однажды провалились в небытие? Что за катаклизм сотряс планету? Точнее, почему так вышло? Но на эти вопросы ему не могла дать ответ никакая электроника, и не было времени на бесплодные умствования. Включив обзорные экраны, он осторожненько, буквально по сантиметрам, отвел Рагнарок от причала, развернул его носом к туннелю и пошел на погружение. Навыков бы еще, навыков в обращении с этой громадиной, но откуда им взяться? На командном пункте царила приятная прохлада, невидимые кондиционеры исправно работали, но Сварог все равно обливался потом не в переносном, а в самом прямом смысле, ведя субмарину по туннелю в ореоле тускло сияющих кругов. Кто-то, быть может, мог его и упрекнуть, но сердце у него аж заходилось от щенячьего восторга. Подводная громадина, грандиозное скопище искусных механизмов, хитрой электроники и жуткого оружия повиновалось ему, словно велосипед. Душа пела нечто радостно матерное. Покинув туннель, он приблизился к поверхности на перископную глубину, поднял перископ, выстроил его на панорамный поиск и включил ночное видение. За его спиной вновь раздалось восхищенное оханье. На большом обзорном экране, охватывавшем все помещение по дуге, появилось четко различимое ночное море и ясные силуэты трех кораблей. Все было не зеленоватым, как в земных ноктовизорах, а светло-синим, но Сварог моментально освоился. Один городский корабль маячил далеко в стороне, окутанный пламенем, определенно вышел из боя и боролся сейчас с огнем. Два других выполняли непонятные Сварогу маневры, временами поля из пушек, пытаясь зажать божьего любимчика в клещи, или как там это у моряков именуется. Сразу видно было, что божьему любимчику досталось изрядно. Паруса зияют огромными одрами с неровными краями, в двух местах над палубой столбы дыма, несколько пушечных портов слева разворочены прямыми попаданиями. Но он держался, маневрировал и стрелял. Городские фрегаты не то чтобы одолевали, но их все же было два, не уступавших противнику размерами и числом пушек. «Держитесь, ребята!» — громко сказал Сварог сквозь зубы. «Сейчас тряхнет!» Рагнарок, всплыв на поверхность, шел к одному из фрегатов, вспарывая воду бульбообразным носом, окруженный широкой полосой бурлящей пены. При ярком лунном свете его не могли не заметить. Фрегат попытался отвернуть, но скорость у него была дохленькая по сравнению с тем, что мог выжить Сварог. Даже не выжить, всего-навсего включить треть маршевого хода. Субмарина ударила корабль в корму, но ее огромную по сравнению с парусной деревянной скорлупкой даже не сотрясло как следует, хотя удар, конечно, почувствовался. Сварог отвернул влево, по неопытности дав слишком много газку, словно неопытный шоферский ученик. Рагнарок в результате ударил фрегат еще и правым бортом, описав в море широкую дугу. Сварог нацелился носом на место столкновения и увидел, как горотец оседает в воду разбитой кормой, как рушится бизань мачта, а за ней и грот, как два оставшихся участника драки совершили неуклюжие маневры, словно споткнувшийся человек. Его лицо перекосила злобная радость. «Это за Батшеву», — подумал он, замедляя ход. «За беззащитных, которых преспокойно расстреливали из-под воды ваши чертовы союзнички. Теперь на своей шкуре почувствуете, как оно бывает, когда вас громит нечто неизмеримо превосходящее по совершенству». Он коснулся клавиши, на экран мгновенно легли три алых концентрических кольца, крест-накрест пересеченные прямыми линиями. Потом раздвоились. Одно из них накрыло городский фрегат, другое совместилось с божьим любимчиком. Женский голос доложил: «Цели захвачены, идет сопровождение. Противокорабельные ракеты на товсь». «Левый объект! Цель!» — крикнул Сварог в полный голос. «Правый отставить! Левый! Цель! Правый отставить!» «Приказ принят!» — без тени эмоций ответила электронная женщина, которая и женщиной вовсе не была, а всего лишь мельтешением импульсов. «Левый объект! Цель! Правый отставить!» Кольца, накрывшие силуэт божьего любимчика, исчезли, а те, что алели на фоне городского фрегата, остались. «Ракету по левому объекту!» — крикнул Сварог. «Пуск!» Неизвестно, правильно ли он подал команду. Голос-призрак бесстрастно откликнулся. «Принято! Пуск!» Ослепительный клубок огня отделился от носовой части лодки. Четкая дымная полоса понеслась к фрегату, коснулась его словно бы безобидно, беззвучно, и над морем встал разлапистый фонтан багрового пламени. Пронизанного желтыми вспышками, взбухло темное облако, в нем бешено крутились, разлетаясь далеко над волнами, какие-то куски, обломки, нечто вроде лоскутьев. Ракета определенно была рассчитана на то, чтобы причинить непоправимый вред гораздо более прочному и серьезному кораблю. Городский фрегат она попросту разметала в щепки. Когда погасло пламя и немного рассеялся дым, когда осела взбаламученная вода, на том месте, где только что был фрегат, плавало лишь скопище чего-то непонятного, разрозненного. Кто-то охнул за спиной Сварога, кто-то затейливо выругался. В 77 морских чертей и долбанного осьминога. Похоже, тетка Чари. «Вот так мы нынче воюем, судари мои!» — сказал Сварог, оборачиваясь к ним, все еще не в состоянии убрать с лица прикипевшую, как маска, гримасу. «Впечатляет? Меня тоже!»